Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, рада вас видеть.
Добрый день, Лиза.
У нас новое расследование. Ну как у нас? У нас, я имею в виду, в информационном пространстве. Расследование Максима Каца насчет ФБК и их сотрудничества с товарищами банкирами. Какие у вас впечатления?
Слушайте, давайте самым общим планом. Значит, отличие от описанного Хармсом заключается в том, что всех давно тошнит, но театр не закрывается с ним. Понимаете? Вот. И поскольку я уже в расстрельных списках у Волкова, и ну, будем считать, что меня уже расстреляли, я не могу это особенно комментировать. Ну, потому что, ну, действительно, моя ситуация в этом смысле немножко двусмысленная, простите за тавтологию, потому что, получается, меня определили на какую-то из сторон. Да? Печальным общим планом. При жизни Алексея Навального ФБК был эффективный инструмент борьбы с Путиным, с путинским режимом. Это была единственная организованная политическая угроза путинскому режиму. И я, несмотря на очень многие, так сказать, частные расхождения с Алексеем, да, я его поддерживал десятилетия напролет, потому что мне казалось, и сейчас кажется, что это гораздо важнее, чем расхождение. То, что он был эффективным и очень честным и отважным борцом с Путиным. После смерти Алексея ФБК воюет с Ходорковским. Так незаметно получилось, да? Но, в общем, можете посмотреть, сколько посвящено, собственно говоря, Путину, войне с Украиной, положению с правами человека в России. Да, вот, и сопоставьте это с усилиями по уничтожению Ходорковского. Это противно. Это не имеет никакого отношения к тому, что я поддерживаю. Поэтому я это не поддерживаю. А дальше меня можно записывать в любые расстрельные списки. Должен сказать, что шутка, может быть, кажется и веселой, господину Волкову, но те, кто бывали в расстрельных списках, тем, кто бывали в настоящих расстрельных списках, это не кажется веселым. Все, я закончил эту тему, ей-богу, подробнее уже и не надо. Мне кажется, что все там достаточно очевидно. Белых в этой истории нету, белых и пушистых. При этом я не собираюсь ставить знак равенства между теми, кто занимается политической демагогией, а это Волков и ФБК, и теми, кто готовит нападение на людей и осуществляет нападение на людей. Я не ставлю знак равенства, но тем не менее белых и пушистых в этой истории нет.
В этой истории в смысле глобального позиции, в этих дрязгах, в этих разногласиях.
Да. В этой истории все отвратительно, и на месте Кремля я просто доплачивал бы ФБК за его деятельность последних месяцев после смерти Навального. Потому что это, если есть какой-то выгодополучатель этого, то есть, может быть, ФБК кажется, что они выгодополучатели фильма «Предатели», вот этого, так сказать, кампании по уничтожению Ходорковского. У них есть галлюцинация, что они выгодополучатели. Нет, выгодополучатели совсем другие, их сегодня не видно. Это как минимум Путин. Ну и те, кто придут, поле после битвы принадлежит мародерам. Так называлась одна из пьес Эдуарда Родзинского, по-моему. Вот мародерам. Мародеры будут выгодополучателями всей этой истории. И никакой разницы для мародеров между Волковым и Ходорковским, поверьте, не будет.
Какое-то темное будущее вы рисуете. Хочется верить, что вот закончится путинский режим, наступит светлая Россия будущего. Откуда ей наступить, если и по ту, и по другую сторону мрак и беспросветная тоска?
Да нет никакого мрака по ту и другую сторону. Послушайте, просто наше внимание, естественным образом, сконцентрировано на скандалах. А есть огромное количество россиян, которые противостоят Путину, делают то, что могут, по обе стороны государственной границы. Да? Тысячи россиян, которые, так сказать, пытаются, по крайней мере, честь и сохранить в этой ситуации, достоинство сохранить в этой ситуации. И делать то, что должен. Но, естественно, наше внимание приковано именно к скандалам. Сколько раз за эти месяцы мы вспомнили Викторию Ивлеву, скажем, да? Ну, Да, ну вот первое имя, которое естественным образом пришло, ни, да ни разу. Она каждый день, да, искупает наш позор государственный, простите, пожалуйста. Да? А вот, ну, конечно, веселее про, так сказать, про Кацы и Волкова, оно гораздо веселее. Слушайте, правда, Лиза, давайте свернем эту тему, потому что я все, что можно, уже давно сказал, еще раз сейчас сказал. Действительно много действительно важного и драматичного, и очень существенного происходит.
У Льва Шлосберга, которого российские власти считают иностранным агентом, и у его отца прошли на днях обыски. Ну, в общем, классика. Вооруженные люди в бронежилетах пришли искать доказательства его нарушения закона об иностранных агентах. Всегда интересно было в этой ситуации, что же они там в бронежилетах ищут и чего опасаются. Но да ладно, давайте об этом поговорим.
Ну, слушайте, без бронежилета к Шлосбергу, это же опасно. Это же, вот это же не, да? Это же не ИГИЛ, который пришел в Крокус, да, от которого разбежались московские менты и все силовики, да? Это же Шлосберг, это же страшно. К нему в 9 человек, да, в бронежилетах. Послушайте, все довольно понятно. Ни при чем тут это иноагентство, это плашка, это все ни при чем. Человека прессуют, человеку ясно, ясно говорят, уж яснее некуда, сваливай отсюда, беги, тебя не надо. Даже ты перебор, Шлосберг, который не переходил красных линий, который пытался играть, и, наверное, будет пытаться играть, я не знаю его решений после этой истории, по правилам, по бандитским правилам, да и нет, не говорить, черного-белого не называть, да, Путина не трогать. Он пытается противостоять Путину, и путинской политики по их правилам, по их правилам игры. Но история с обыском Шлосберга совершенно катастрофическая, да, потому что когда уж почти к столетнему человеку приходит, к его отцу, да, вот с этим. Вот эта вся история – это ясный пример того, что правила бандиты меняют без предупреждения. Что если ты не переходишь красные линии, это не значит, что ты не окажешься за ней. Потому что правила игры определяют они. Собственно говоря, как меня поправил один мой приятель в Фейсбуке, бандиты не меняют правила игры, потому что с самого начала правила игры такие, что они делают то, что они хотят. Это и есть правила игры. Поэтому всякая, да, всякая попытка оставаться легалистом, простите за это слово, внутри этой бандитской малины, но это некоторая игра. Это, я не знаю, к кому обращенная игра, потому что все понимают. В любую секунду они могут сделать все, что угодно. Судебное, внесудебное. Да, мы разговариваем с вами в конце 24-го года. Еще в начале нулевых можно было делать вид, закрывая глазки, да, прикрывая глазки ладошками, сидя в углу песочницы, делать вид, что мы не понимаем, с кем имеем дело. И многим это удавалось делать десятилетиями напролет. Сидеть в углу песочницы и делать вид. Да? Но сегодня неприлично после убийства Навального, а на этой неделе официально подтверждено, документально, точнее говоря, подтверждено, что это убийство. После 2015 года, после убийства Немцова и демонстративного нерасследования этого убийства, после недопроса прямых организаторов преступления, говорить о, так сказать, легальном поле, это, мне кажется, смешным.
Подождите, к Навальному мы еще вернемся, но вот вы говорите, непонятно, на кому адресованная игра про попытку хоть как-то легально здесь противостоять путинской власти. Но мне кажется, здесь как раз очевидно, кому адресовано это. Это адресовано тем россиянам, которые остаются здесь, которые тоже не поддерживают Путина, и которым важно, чтобы здесь, рядом с ними, кто-то был. Видеть, что есть люди, которые готовы здесь еще что-то делать.
Я про другое. Те люди, которые остались в России, если это вне, ну, если это люди, не кормящиеся с ладошки Скобеевой, Соловьевой и Киселева, да, если это люди более-менее вменяемые в ментальном отношении, они понимают, что имеют дело с бандитами. Им ничего объяснять не надо. И они, естественно, отличают Шлосберга от Зюганова, да, или от Кадырова. Им ничего объяснять не надо. Я сейчас имею в виду попытку Яблока, попытку Льва Марковича уважаемого остаться внутри политического, остаться политиком в России. Остаться в России политиком, выполняя бандитские условия. Да и нет, не говорить, черного-белого не называть. Пытаться влиять на российскую политику, не имея возможности назвать белое белым, черное черным. мы видим, что это вынуждает Льва Марковича, партию Яблоко, это вынуждает лукавить и говорить вещи, которые не надо бы говорить, потому что они довольно стыдные вещи. У нас с Львом Марковичем была довольно суровая полемика публичная. Но подчеркну, что это все-таки полемика людей в зоопарке. В зоопарке, который себя представляет нынешняя российская власть. Так вот, я полагаю, что это ошибочная тактика. Что это, да, потому что на уступки им идти придется, по их правилам позорным играть придется, а результата не будет. Не ты их используешь, а они тебя используют. Вот, вот как мне кажется, и это, ну, мы это, так сказать, письменно довольно подробно проговаривали в нашей довольно жесткой полемике с Львом Марковичем Шлосбергом. Но повторю, это полемика людей, как, ну, людей. Это полемика людей. А когда водораздел проходит между людьми и вот этой вот, так сказать, бандой, то, разумеется, все разногласия отступают прочь. И безоговорочная поддержка Льву Шлосбергу, как и всем жертвам российского политического террора, вне зависимости от их, так сказать, даже в зависимости от их убеждений, хотя у нас со Шлосбергом довольно близкие, я полагаю, убеждения.
Получается какая-то странная ситуация. Мы с вами начали с эмигрировавших политиков, которые, как вы говорите, все уже запачканы и никакой реальной борьбы с путинским режимом, никакой реальной борьбой не занимаются. С другой стороны, есть...
Лиза, простите, Бога ради, давайте не обобщайте, вы необобщаемы будете. Я не говорил, слово «все» я вообще не произносил. Да? Поднимите потом стенограммочку. Не было слова «все». Нет. Я прекрасно различаю, да, я отличаю Невзлина от Яшина, да, и так далее, и так далее. И Каца от Карамурзы. Я отличаю и Волкова отличаю от Олега Орлова. Я отличаю. Поэтому никаких всех нету. Есть люди, каждый со своей... Мы, повторюсь, как попка-дурак, я повторяю одно и то же. Когда мы говорим о суммарном результате, тут важно среднеарифметическое. Оно печально. Но когда мы даем моральные оценки, интеллектуальные оценки, то это всегда оценка этого человека, у которого есть имя, отчество и биография. Поэтому никаких всех не было. А общий, да, среднеарифметическое, но мы его видим. Путин пьет кофе и радостно наблюдает, так сказать, просит еще чашечку кофе, чтобы посмотреть, что будет дальше у нас там.
Про Навального давайте вернемся к этой теме. Инсайдер опубликовал. Инсайдеры российские власти тоже теперь считают иностранным агентом, опубликовал информацию, документы, из которых следует, что Алексея Навального все-таки отравили. А для нас сейчас эта информация что-то меняет? Разговоры о том, что Алексея Навального убили в тюрьме, шли с самого начала. Многие были в этом изначально уверены. Даже те, кто не думал, что его отравили, все равно проводили прямую связь. Если бы не путинский режим, Алексей Навальный не умер бы в тюрьме. То, что сейчас опубликовал инсайдер, важно?
Важно, безусловно. Важно, только надо понимать, что подобная информация, появись она про руководителя любого европейского, мирового государства, немедленно прибыла бы к импичменту, скандалу, судебным процессам. Он уже сидел в тюрьме давно, глава такого государства, любого, да, ну, в цивилизованном мире. Отличие наше заключается в том, что да, еще раз, 115-й раз, доказано, что Путин убийца. Впервые это ясно доказано в докладе Савельева после Беслана. В отдельном мнении депутата Савельева, альтернативный доклад Савельева после Беслана, кому охота, погуглите. О том, что заложники погибли, взрывы были там, да, не изнутри, а снаружи. Что это огнеметами стреляли по заминированной школе федеральные войска по команде Путина. 20 лет назад документально установлено, «Новая газета» посвящала этому выпуске целый, документально установлено, это не одна баба сказала, а это, да, документы, что Путин убийца, причем серийный убийца, потому что речь шла об убийстве сотен людей. С тех пор он убивал, лгал и убивал, ничего третьего не делал, еще морочил голову россиянам на прямых линиях. И воровал, да, простите, самое главное забыл, то, ради чего он все это делал. Поэтому в 115-й раз документально доказано, в случае с Навальным второй раз доказано, что Путин убийца. И это важно, может быть, с точки зрения юридической когда-нибудь, хотя не думаю, что его срок может вообще чем-нибудь увеличиться, да, потенциально. Но тем не менее, это важно, может быть, для Запада, которому, для мира легалистов, да, вот есть доказательства. Но ужас ситуации заключается в том, что никаких, старый ужас, не новый ужас, что никаких рычагов для изменения политического это доказательство, да, в очередной раз, да, 115 раз, да, и опять, он опять убил, зафиксировали. Понимаете, поздно собирать доказательства вины Гитлера в 44-м году. Ну, поздновато. В 33-34-м это теоретически может повернуть ход истории, если вовремя остановить, если схватить за руки, там, да, на поджоге Рейхстага, на чем-то еще, на лжи, на внесудебных расправах. До 36-го года, да, там 37-го, не знаю до какого. А в 44-м году, да, очередные доказательства преступлений СС. Ну да. Ну, конечно. И что? Да ничего, пока его не положат плашмя вместе с нацией, к сожалению, да, вместе со всеми, вниз лицом. До тех пор, пока в пыль не сотрут, увы, ничего не поменяется. Поэтому практического никакого значения это не имеет. И вот то, что это не имеет практического значения, это очень печальная, так сказать, констатация.
Путин тем временем говорит об изменении ядерной доктрины и о расширении возможных поводов для применения ядерного оружия.
Ну, послушайте, он совершенно не важно, что он говорит. Это слова обращены, это шантаж. Все красные линии давно перейдены, да, 100 раз. И применять он ядерное оружие или не применять будет не в соответствии ни с какой доктриной, а потому что он так решит. Вот опять к вопросу о легальном, нелегальном. Какая к черту разница, что у них там записано в доктрине? В Конституции записано, что нельзя развязывать войны. В 1988 году начали войну против Грузии. Парламент узнал об этом на утро, задним числом ватировал. Что-нибудь помешало ему, какие-нибудь антивоенные статьи в Уголовном кодексе и в Конституции помешали ему разве развязать войну на Украине? Нет, это все ерунда. Это шантаж, и это надо понимать как шантаж. Это адресовано главам западных государств. Это попытка надавить, проломить, попытка сделать так, чтобы его боялись. Судя по тому, что на это вообще не последовало никакой реакции, особенно вроде бы не забоялись.
Да, но не стоит ли это воспринимать как угрозу? Если что, я всех с собой заберу.
Ну, послушайте, мы не знаем, дедушка старый ему все равно. Это я цитировал эту частушку много лет назад, да, еще в относительно мирное время. Он-то, может быть, и да, но судя по тому, как он цепляется за жизнь и за власть, он суицидальных настроений у Путина нет. Он все-таки вор, да? Так сказать, это вам не идеологический маньяк вроде Гитлера, там, да? Это вор. И логика воровская. Нет. И потом, кроме того, слава богу, нажатие красной кнопки – это все-таки метафора. Там есть некоторая цепочка. И я не уверен, что каждый первый в этой цепочке захочет уничтожать, так сказать, своих детей, внуков. Но проверять, конечно, не хочется. Ясно, надо понимать только одно. Это обращено даже не к нам, это обращено к противнику. Он должен бояться. Запад должен тормозить помощь Украине. Запад должен бояться переходить новые красные линии. Но поскольку все красные линии уже перейдены, вы помните, что раньше речь шла о том, как только враг ступит на нашу, значит, священную землю. Враг ступил на нашу священную землю и там окопался. Никакого ядерного удара нет. Стало быть, надо просто понимать, что это очередной шантаж.
Видела тут статью, согласно которой приближенные Владимира Путина, сейчас я пытаюсь найти, да, Фэри Дейли пишет, что окружение Владимира Путина не верит в скорое окончание войны в Украине и довольно болезненно как раз восприняли то, что украинские войска прошли на территорию Курской области, пишет издание об этом со ссылкой на источники свои, разумеется, анонимные. Насколько для вас убедительно выглядит вот это недовольство в окружении Путина?
Довольство в окружении Путина, разумеется, существует. Повторяю, там, мы же не исходим из того, что все они, так сказать, суицидальные, помешанные, да? Там, наверное, есть разные люди. И, наверное, там есть, я не говорю там о либерализме, я говорю просто о здравом смысле, инстинкте самосохранения. Люди, которые... Вы же помните, как начиналась война? Вы помните, как он прилюдно изнасиловал Совет Безопасности просто под телекамеру? Это было просто вот изнасилование. Они сидели бедные, они из них вынимали клещами это согласие. Кто-то пытался еще увернуться, ему не дали, да? Не помню, уж кто, Патрушев, Бортников, не помню кто.
Нарышкин
Кто-то
там
там
все
пытался.
вертелся и
Нарышкин,
вертелся.
Нарышкин. Простите, да, они мне все на одно лицо немножко. Да, Нарышкин вертелся, точно, точно. Точно, Нарышкин. Они вот что-то там пытались как-то выскользнуть, да? Он им не дал выскользнуть. Но никакого энтузиазма не было. Сейчас беда в другом. Беда в том, что война, кровь просочилась на низовой уровень сквозь все эти политические марли. Понимаете, что это кровотечение уже окопное, и окопная ненависть. И уже не важно, из-за чего началась война, а важно, что эти хохлы поубивали вот это там, Петьку, Серегу, Ваньку, да, и так далее, что их надо убивать. Это все описано многократно, это на окопный уровень прошло. И уже совершенно не важно, из-за чего началась война и кто начал войну. Для них не важно. Важно, что есть они и их боевое братство, и вот этот Петька Серега рядом, и есть те, которые пытаются их убить. А почему они пытаются их убить? Кто начал эту войну? До этого просто не доходит в окопе. Да? Это вот такое месиво начинается. И интеллектуальное месиво в том числе, подогреваемое, разумеется, там, государственной пропагандой. Вот в чем настоящая драма, что кровь проникла, что все начинается со стрелочек на карте, с маньяка какого-то идеологического, политического, националистического, неважно. Все начинается с каких-то конструкций и личных амбиций, как Первая мировая война, можно вспомнить. Из-за полной ерунды, вообще ни из-за чего, да, началась. С амбиций политических, человеческих, раздражений, и так далее. А заканчивается, да, на фронте без перемен, заканчивается окопными, так сказать, окопной грязью, ужасом, кровью и 3 миллиона погибших, и никто не помнит, из-за чего началось. И уже не важно. Какой эрцгерцог Фердинанд, Гаврила Принцип, бомбардировка Белграда, кого это в 16-м году там, да, в окопах, описанных Ремарком, кого это все интересовало, кто об этом помнит. Вот сейчас, через те же 2 с лишним года, эта война проникла на низовой уровень. И даже если представить себе, что завтра Путина унесут марсиане куда-нибудь с глаз долой, и все остановится, и эти 2 года нельзя, как в кино, монтаж сделать, убрать это из плен, с окончательной редакции фильма. Ненависть носит уже низовой характер. Ее лечить десятилетиями. Но дай бог, чтобы до этого еще дошло. Но повторяю, так сказать, начиналось все с амбиций. И, конечно, возвращаясь к вашему вопросу, есть люди, которые с удовольствием его бы удушили, причем еще в колыбельке. Но этой возможности нету. Легитимные возможности все были упущены в самом начале нулевых, когда страна, растленная, так сказать, халявой, 106 долларов за баррель, да, когда страна все Путину разрешила за Анталию, за ипотеку, за иномарку, за велодорожки, за хорошую связь, за хороший бизнес. Все ему разрешили править. А теперь поздно пить боржоми. Теперь до него не дотянуться, потому что собственная безопасность – это то, чем он действительно занимается всерьез. И, видимо, невозможно пока дотянуться. А желающие-то есть. И чем ближе к Путину, между прочим, тем не исключено, так сказать, квалифицирование эти желающие. Но боятся.
Вы говорите, что всех охватила волна ненависти, уже никто не вспоминает, с чего все началось, но если действительно волна ненависти, почему люди не идут повально воевать, почему приходится заманивать их гигантскими деньгами, почему приходится брать из СИЗО уже там не только подсудимых, но и тех, кто только вот задержан или в другом порядке, я не помню точно, с кого все начиналось.
Да, да, да. Это, нет, это две разные темы. Я сейчас говорю об окопах, о тех, кто попал в окопы. О человеке, который, да, призывники, не знаю, да, срочники, который попал в окопы, не весь почему, не, у него нет никаких, у него не с, он никогда не враждовал с Украиной, у него не было никаких мыслей про это. Он, может, телевизор даже не смотрит. Но он попадает, и рядом с ним разрывает в клочья его друга, его ранят, да, и так далее. И ненависть к тем, кто убил его друга. Это абсолютно понятная, нормальная, эмоционально понятная вещь. Я сейчас об этом говорю. Что касается вот этой рыночной части войны, то победа Путина, в частности, заключается в том, что он путинская система. Что за 2,5 года они сделали войну народной в том смысле, что бенефициаром войны, пока временным бенефициаром войны, да, может стать широкие слои населения. Там наверху есть 20 фигурантов списка Forbes, которые на этом наживаются. Но дальше это все спускается вниз. Люди получают на войне столько, сколько они в жизни не заработают, сколько они в жизни не заработают, значит, в быту, да? Они получают смысл жизни, они становятся героями, они получают освобождение от тюремных заключений и так далее. То есть огромные слои населения, и уголовные, и просто, так сказать, небогатые, у них открываются перспективы, открываются социальные лифты. Да? У деятелей культуры открываются социальные лифты. Потому что когда нет Пугачевой, то и шаман певец. Да? Вот если нет Чулпан Хаматовой, то Поплавская актриса. Отлично. Зашибись. Убрали этих всех. Да? Вот освободились места. То есть широкое, относительно широкое. Другое дело, что все это покупается кровью сотнями тысяч погибших. Да? Они еще с child-free борются. Конечно. Рожайте сыновей, нужны солдаты. Все правильно. Давайте рожайте. Чего вы отлыниваете? Война надолго, давайте растите мальчиков. Скоро, как в Китае, только мальчиков разрешат. Потому что зачем же нам, девочки-то сейчас? Да? Только чтобы опять-таки рожать, но это уже на следующей перспективе, на следующие войны. А в этом и дело, что они, страна экономически в том числе завязла в этой войне сильнейшим образом. То, что это кровотечение и буквальное кровотечение и демографическая чудовищная яма, и гибель сотен тысяч людей. И экономическая задница полная, все более полная, потому что понятно, что закон Ломоносова-Лавуазье работает, и откуда взяться-то, собственно, откуда взяться росту благосостояния. И это воспроизводящаяся система, это, так сказать, спираль раскручивается. Потому что Путину теперь останавливать войну всерьез. То есть останавливать войну только как передышку. Вот передышка в его интересах, конечно. Подлатать дыры, да, немножечко как-то так подсобрать еще военную экономику, усилить, еще что-нибудь изобрести, какую-нибудь мерзость. Передышка ему нужна, безусловно, но передышка на его условиях, которую можно продать как победу населению.
Разве передышка не станет, наоборот, неблагоприятным исходом? Потому что после передышки начинать войну снова будет гораздо сложнее.
Вы знаете что? Ничего не сложнее. Завтра придумаем, значит, завтра щупальца НАТО потянутся к Калининграду. Словосочетание «Данцигский коридор» предлагаю погуглить, чтобы было понятно, о чем я говорю, тем, кому непонятно. Да, мы же должны защитить наших граждан, да, в Калининграде. Да, и так далее. И дальше Данцигский. Повод для войны, да, взвинтить нервы, это, так сказать, слабоумной части населения, вещь технологическая. Спросите у Эрнста с Добродеевым, это делается на щелчок. Собственно, об этом Геринг говорил перед тем, как его повесили. Он успел дать интервью американскому журналисту, он ему объяснял, как рассказывал подробно. Это технологическая история. Новый повод для войны, новые распятые мальчики. Одна из первых жертв военных с российской стороны был 18-летний паренек из-под Архангельска, который бежал в Донецк, да, туда, в Лугандон, воевать против украинцев после сюжета о распятом мальчике. Это персональный привет Константину Эрнсту с его распятыми мальчиками. Вот мальчик, реальный мальчик, только не выдуманный, не высосанный из пальца, а реальный мальчик, 18-летний, увидел в телевизоре, что украинцы убивают наших русских мальчиков, и пошел на войну, и погиб в 2014 году. Вот конкретика, такое вот на крупном плане. Так вот, выдумать нового распятого мальчика, и чтобы новые поколения энтузиастов сказали, как, да, вот да, наших бьют, и пошли бы, да? Тем более, что, повторяю, да, русская, я не знаю, есть ли аналоги в других языках. Судьба индейка, а жизнь копейка. Вот это когда жизнь копейка, а тебе вдруг дают, на что ее потратить с пользой, а ты не видишь, тебе не объяснили, ты не почувствовал другой радости от жизни, пользы от жизни, она все равно пропала. Да. 5 копеек там, 5 копеек зарплата, 3 копейки пенсии у мамы или у бабушки. А тут есть возможность, да, и ты никто, и звать тебя никак, и пьянство, и деградация. А тут есть возможность героям, да хоть бы и погибнуть. Это, этот момент психологически тоже. Понимаете, вот жителю, там, не знаю, Прованса объяснить, что он должен сейчас пойти на войну и погибнуть где-нибудь в Марокко, или в Алжире, не знаю, да? Это ему надо сильно объяснить или заставить. А жителю депрессивного региона, который вот так вот живет, что и жизнь ни к чему, и ни к чему она не пристроена, и никакого социального лифта нет, и перспектив нет. А тут тебе из телевизора объясняют, пойди, да, и из плаката, с транспаранта на улице, пойди, получи 5 миллионов, да, и стань героем. И убей этих укрофашистов. Спаси мальчиков распят. Вот и идут. И это, ну, тут видите, несколько тем, но они все это в одном клубке, как бы. В одном клубке. Беда надолго. Беда надолго. И остановка, да, если остановить войну, это, так сказать, заочный диалог, опять-таки, так сказать, со сторонниками теории Шлосберга, назовем это так. Если остановить войну, да, какое-то количество людей в России, в Украине не погибнет. Но это только означает, что Путин окончательно, то есть он победил. В этом сюжете Путин выходит с победой. Он, его публичная позиция ясная. Вот Курская область, оккупация Курской области мешает им это сделать. Да? Вот мы освободили Украину, мы завоевали, мы сделали проход до Крыма. Мы освободили от укронацистов, мы подорвали украинский режим преступный. Наши герои возвращаются домой, чтобы там уже убивать и насиловать. Уже 500 человек убито, да, героями СВО. Да? Это победа Путина. И надо просто прекрасно понимать, что это передышка перед следующим, передышка перед следующей войной, которую Путин развяжет. Потому что, повторяю, никакой мирной повестки у этой власти нет и быть не может. Мирную повестку она проиграла.
А вот этих героев, возвращающихся с войны, а как думаете, те, кто действительно сейчас возвращаются с войны, ощущают этот героизм как-то в поведении властей, в поведении окружающих? Просто всплыла фамилия Жоги, который с 2014 года воевал за отделение Донбасса от Украины, его сейчас Путин назначил своим полномочным представителем на Урале, вот та самая новая элита.
О-о-о, да, конечно, конечно. Ну, Путин вообще... Кадровая политика Путина только замазанных. Только тех, на кого в любую секунду можно посадить. Ему нужны послушные. Да? И то, что этот Жога военный преступник, это идеальный вариант. Он будет очень послушный. Он будет очень послушный. Это новая элита. Новая элита. Да, это сигнал. Да, это сигнал. Вот теперь такая новая элита. У нас там где-то Ройзман на Урале был, да, когда народом выбранный. Вот теперь будет Жога. Почувствуйте разницу. Новая элита, путинская, ненародная, народ никого не выбирал, назначили. И именно такого. Чем грязнее, тем лучше, разумеется, послушнее будет. И сигнал в массы. Этого надо слушаться. Это в случае чего просто живот вспорит. У него опыт есть, да? Да, когда полевые командиры становятся элитой. Ну, мы уже говорили даже и в этой программе, да? Преступность там, послевоенная, ну, это нормальная вещь, так сказать, травматическая преступность после... Фронтовики возвращаются. Это везде так. Но кое-где хотя бы есть полиция. А сейчас их по второму разу уже оправдывают. Сейчас такой круговорот уголовников в природе. Да, в «Джентльменах удачи» было там, да? Да, выпил, своровал в тюрьму или как там было, да? А тут убил, пошел на фронт, там поубивал украинцев, вернулся, снова убил, снова пошел на фронт. Зашибись, круговорот. Россия, да, наша матушка Россия всему свету голова, как пел Кирюха из повести Чехова «Степь». Вот такая голова уголовная. А еще раз, вот все это вместе, весь этот пейзаж, который мы по пятому разу сейчас описали, он не дает Путину возможности выскочить из военного сюжета. Потому что изжоги, извините, изжоги – это хорошее слово. Да? Из него менеджер-то хреновый. Да? И это песок неважный, замена овсу. Уже менеджеры не нужны. Менеджерить будет какой-нибудь Белоусов. Нужны послушные исполнители на местах. И те, в частности, которые крови не боятся. Которые в случае чего задавят. Которые в случае чего готовы стать подельниками Путина, как уже стали. Как Жога стал подельником. А стало быть, у него и выбора нет. Когда начнется вот такое, там, сказать, шатание, разброд и шатание, то вот у кого-то, может, и будет выбор, как себя вести, а вот у Жоги не будет. Поэтому это совершенно здравое с точки зрения путинских интересов политики.
Виктор Анатольевич, давайте на рекламу прервемся. На shop.diletant.media у нас есть книжки. Среди них книжка «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». Кстати, хорошо перекликается с нашим разговором. Это воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера. Он написал их в эмиграции в 1939 году. В этой книге 1939 года Хафнер пытается ответить на вопрос, а как вообще так получилось, что немецкая нация приняла нацизм, как создалась эта структура, на которой был позже возведен Третий Рейх, и во что это постепенно выливалось. shop.diletant.media. Разумеется, у нас не только эта книга продается, у нас там много всего интересного и хорошего. Посмотрите, пожалуйста, вы, когда у нас что-то покупаете, поддерживаете работу «Живого гвоздя», журналистов, которые здесь работают, видеорежиссеров. Вот у меня видеорежиссер сейчас активно кивает головой. В общем, вы всех нас поддерживаете, и мы без вас работать просто не смогли. Так что огромное вам спасибо. Ну и опять же, для вас это вот сердечки вам посылают из другого конца студии. Без вас мы бы просто не смогли продолжать нашу работу. Виктор Шендерович, писатель на YouTube-канале «Живой гвоздь». Мы продолжаем наш эфир. Сегодня дата. 31 год назад Борис Ельцин отдал приказ о штурме Белого дома в Москве. Как думаете, как сейчас события тех дней отражаются на событиях дней нынешних?
Ну, прямо отражается, только там был существенный затакт, потому что эти события вошли рукотворным совершенно образом, слеплены таким образом, что вошли в общественное сознание как расстрел парламента. Вот видите, стоял парламент, а потом приехали танки и его расстреляли. И я не устаю напоминать, не желающим вспоминать, я не устаю вспоминать о том, как это было, о том, что к 4 октября никакого парламента в Белом доме не было. Это было гнездо мятежа. Я напоминаю о расстрелянных воронежских милиционерах у здания СЭФ, когда толпа штурмовала, когда грузовики въезжали, да, и когда расстреливали, они брали штурмом здание СЭФ и расстреливали милиционеров. Я напоминаю, что первая кровь пролилась 26 сентября, когда полковник Терехов пытался захватить штаб СНГ и стрелял, да, они стреляли просто по окнам по Ленинградскому проспекту, ехали и палили из автоматов, чтобы запугать. Милиция, разумеется, исчезла, немедленно отдала, как традиционные менты исчезают в тот момент, когда они нужны, они исчезли. Милиция сдала город, просто сдала город на растерзание мародерам и негодяям, и путчистам. И первая кровь пролилась, и погибла женщина, я ее знал. Она была корректором издательства «Текст». Ее звали Валентина. Она погибла. Она подошла к окну на Ленинградском проспекте и получила пулю случайно. Это была первая жертва. Это было 26 сентября. И до 4 октября, недели с лишним, это была неделя мародерства и преступлений, и крови. И фашисты, и баркашовские марши, да, и, так сказать, приднестровские снайперы. И бог знает, что там в этом Белом доме. Никакого парламента к тому времени давно не было. Если бы путч не был подавлен, этот мятеж не был подавлен, то пролилось бы гораздо больше крови. При подавлении, собственно говоря, мятежа в Белом доме, никто, собственно, не погиб. Их запугали, да, этими болванками, и они тихонечко вышли. Только, к сожалению, их потом очень быстро Ельцин выпустил всех. И вот то, что Ельцин выпустил, амнистировал Хасбулатова, Макашова, всю эту шваль, которая устроила мятеж в Москве, и по вине которых погибли в итоге сотни людей, которых они послали на погибель, на эти штурмы и так далее, превратили в Москву вот в этот мятежный город, он их амнистировал. И вот оттуда пошло действительно по-настоящему. Они поняли, да, что Ельцин начал договариваться с ними. Не с нами, а с ними. И вот то, что были амнистированы Макашов, Хасбулатов, Рудской, это была пощечина мне. Это была пощечина всем людям, которые верили по инерции отчасти, верили Ельцину. События 3-4 октября не существуют в отдельности от того, что было до этого. От той недели как минимум, ну как минимум с 25-26 сентября, да, 93-го года. Попытка вынуть отдельно, про то забыть, а это вот, да, и представить произошедшее как расстрел парламента, это гнусная, совершенно там, гнусная политиканская подмена, преступная подмена. Да, мягко говоря, запомнились мне эти дни, разумеется. Потому что я к тому времени, возвращаясь к моей реплике, в адрес Леонида Волкова, я уже к тому времени был в расстрельных списках, надо вам сказать. И без всякой иронии, и без всякого ха-ха. А в настоящих расстрельных списках, в газете «Завтра», да, и в «Советской России». Они уже готовились, так сказать, наказывать виновных в распаде России, в гибели России, а лучше, чем я, трудно найти виноватого. Вот. Так что вот, помню очень хорошо эти деньки.
Как думаете, если бы тогда Ельцин не помиловал, не отпустил на свободу тех, кто выходил против него, все было бы иначе?
Понимаете, этого если бы не может быть. Это ведь то он не отпустил, опять-таки, это все связанные, это все шестеренки истории, они крутятся одна другую, проворачиваются, как известно, да, в противоположную сторону, эти шестеренки. А он стал заложником силовиков после 93-го года. После октября 93-го года он стал полным заложником силовиков, верности силовиков. Коржакова, Грачева, Барсукова. Он опирался на них. Он упустил. В 91-м году он опирался на нас, и мы, собственно говоря, мы, ну, большие мы, не я там, да, а вот россияне отстояли его власть. Только мы-то думали, что мы отстаиваем свою власть. А мы отстояли власть Ельцина, который немедленно, да, перенес центр тяжести в номенклатурную плоскость. Он уже не мог. Да, уже там были Коржаков, Барсуков, Грачев. Это была уже опора на силовиков. Ему надо было договариваться. Он пытался договориться и с теми тоже. Он действовал как аппаратчик, как опытный номенклатурный. Да, и с его точки зрения, да, он уравновесил ситуацию. Но только потом все пока, после позора 93-го года, немедленно потребовалась победа какая-то. Потребовалась маленькая победоносная война. И они нашли Чечню. За 2 часа одним силами одного десантно-парашютного полка, как пообещал генерал Грачев. Это я цитирую все для, ну, просто для молодежи, которая пропустила начало этого сюжета. Нужна была эта война. Война чеченская прямо связана с 93-м годом, потому что Ельцину нужна была победа. Ельцин, который перенес уже окончательно центр тяжести, так сказать, с демократической ноги, он все время переминался на номенклатурную, на силовую, и он перенес центр тяжести туда уже. Это было совершенно очевидно. Ну и вот, и получите чеченскую войну в качестве, это нужен был рост рейтинга. Ельцину это было очень нужно. Там были свои проблемы, разумеется, ничего простого там не было в этой ситуации. Но тем не менее. Видите, мы от годовщины того октября перешли, так сказать, и в историю, и впоследствии. Но в истории так и есть, оно так все завязано одно за другое. Одно за другое цепляет. На самом деле, послушайте, я сейчас что-то импровизирую в прямом эфире. Про это написаны уже книги. По крайней мере, собраны материалы для книг. И вот про это поговорите с Олегом Орловым, про это поговорите с Александром Черкасовым, про это поговорите с историками. Все подробно, все ходы записаны. И очень много интересного нам откроется, когда откроется, в общем, документ.
Но историю пишут победители. Мы еще не знаем, когда мы доживем до тех лет, когда откроются документы.
Ну, разумеется, историю пишут победители, но все-таки 21 век, все-таки немножечко интернет есть, в обход хотя бы, да? И те, кому интересно, могут полюбопытствовать. Все-таки все материалы, которых достаточно для главных выводов, они есть в открытом доступе. Мы говорили про Беслан, мы говорили про Курск, мы говорили про очень много. Это все можно найти в интернете, если захотеть. А если захотеть остаться в песочнице, в уголку и закрыть глаза ладошками и сказать, что чурики, я ничего не вижу, ну, можно и так.
Давайте о культуре немножко поговорим в оставшиеся 9 минут. Ну, чуть-чуть. Ну, Виктор Анатольевич, ну
Ну,
что вы
давайте.
закатываете
Ну,
глаза?
я пытаюсь угадать, что вы имеете в виду под словом культура в данном случае.
Не, мне понравилось про открытие театра сатиры российским гимном. Мне понравилось, что Большой театр теперь продает билеты только по паспортам, но я хотела про музыку поговорить. Увидела новость, что пользователям российских музыкальных сервисов теперь будут напоминать, что исполнители иностранные агенты. Я, правда, не увидела пока этого ни в ВК Музыка, ни в Яндекс Музыка, но, тем не менее, обещают, что там будут плашки, чтобы люди осознанно знали, вот этого я не хочу слушать, потому что он иностранный агент. Просто как-то даже грустно за них становится, сколько приходится прилагать усилий всем этим борцам за культурную жизнь нашей славной Родины, чтобы сказать, ну не слушайте вы этих негодяев, ну плохие эти иностранные агенты, ну ужасные люди.
Да. Это еще, Лиза, это еще ведь я не запел. Знаете, что будет, если я запою?
А давайте, прямо сейчас.
Да, с плашкой, с плашкой. Да, о да, только сначала плашку. Нет, если я запою, то это будет действительно враждебное выступление, потому что, да. Вот,
Частушки у вас
слушайте.
хорошо бы получились, я уверена.
Частушки, да. Тексты могу, но не решусь, однако же. Вы знаете, пожалеть их, конечно, можно. Только надо понимать, что есть то, что вы описываете, это такие номенклатурные автоматические движения. Они вообще не заморачиваются. В них нет в том, что они делают, нет никаких эмоций. Это все делают, так сказать, бумагомараки какие-то, люди при маленьких должностях, которые не хотят потерять эту маленькую свою кормушку. И они исполняют то, что они должны, не приходя в сознание. У них, уверяю вас, у них нет никаких эмоций. Они прекрасно слушают и этих иностранных, и будут слушать этих иностранных агентов или иностранных агентов. Им совершенно по барабану. Это номенклатурный слой, это бактерии. Бактерии. Номенклатурные бактерии. А как сказал когда-то, замечательно сформулировал Сергей Гондлевский, простейшие не ошибаются. Понимаете, ошибиться может человек, ошибиться может, да, философ, может ошибиться, инженер может ошибиться, а бактерия не ошибется. она всегда той температуры среды, цвета среды, она всегда западлицо с текущим бульоном, да, с тем бульоном, в котором он находится. Бактерии не ошибаются, простейшие не ошибаются. И вы сейчас говорите, вы пообещали про культуру, а рассказали мне про жизнь бактерий. Ну да, они будут, им скажут, они делают, они пытаются угадать эти номенклатурные бактерии, что сейчас надо сделать, чтобы остаться при финансировании. У него есть задача остаться при своей кормушечке. Он эту задачу выполняет. Уверяю вас, ему совершенно все равно.
Не, ну подождите, судя по всему, наши прекрасные отечественные не иноагентские исполнители, искренне поддерживающие власть, настоящие патриоты, продолжают возмущаться, что либералы, казалось бы, изгоняли, изгоняли, да не изгнали, все еще управляют культурным полем и не дают настоящим талантливым патриотам проявлять себя.
Это очень трогательно. Я уже говорил, да, о страданиях актрисы Поплавской.
Да, хороший текст.
Вы же понимаете. Ну, можно плашку поставить. Какую плашку не ставь на Поплавскую или на Хаматову? Но Чулпан Хаматова останется Чулпан Хаматова, а Поплавской Поплавской. Ну, Бог, он Богу совершенно неинтересно. Вот Божий дар, мы говорим, там, Бог, природа. Совершенно все равно. Это все равно. И люди будут слушать того, кто хорошо поет, и читать того, кто хорошо пишет, и следить за тем, кто хорошо играет. А что там думают по этому? А номенклатура будет маркировать, потому что она единственная, что может это маркировать. Ну и деньги выдавать своим. Ну можно выдать 16 миллионов шаману, да? Ну, деньги попилить можно. А вот таланту прибавить нет, нельзя. Пустое дело. И люди при первой возможности, разумеется, будут, ну как это как еда. Это как еда. Вы не будете есть просроченное, вы не будете есть плохое.
Но ведь
Это, конечно, зависит
они ведь
от
могут
рекламы,
рано
это
или
зависит.
поздно научиться делать что-то хорошее. Ну, я имею в виду качественное.
Нет, Лиза. Вы знаете, был замечательный анекдот советских времен, как наши купили у американцев патент сигар за большие деньги. И когда вскрыли патент, вскрыли печать, первым пунктом было написано: берется натуральный вирджинский табак. Понимаете? Значит, все-таки первым пунктом идет. Давайте я на стихах закончу. Возьмите слово за основу и на огонь поставьте слово. Добавьте мудрости, щепоть, наивности, большой ломоть, немного звезд, немного перца, кусок трепещущего сердца. Инкомфорки мастерства прокипятите раз и два. И много-много раз все это теперь пишите, но сперва родитесь все-таки поэтом. Это Раймон Кинов в прекрасном переводе Кудимова. Надо родиться поэтом все-таки, а для начала. А если не родился поэтом, то никакие рецепты не работают. И ничем компенсировать отсутствие Божьего дара, да, никакой Поплавской, невозможно. Вот. А дальше, да, как, значит, говорится, молодых в эндшпиль, да, на длинной дистанции все выясняется, на длинной дистанции. На короткой дистанции можно на волне какого-то раскрутки, как это сейчас называется, можно немножко подвзлететь, да, нарубить бабла. На длинной дистанции, вот мы видим Чулпан Хаматова, вот мы видим Аллу Пугачеву, вот мы видим Шевчук, Гребенщиков. На длинной дистанции все, вся цена, она очевидна, с этим ничего нельзя сделать,
Ну, к
этому ничего
шаману
нельзя.
ведь тоже ходят на концерты. Шаман-то тоже любимчик.
Ну, любимчик, да, ходит, но что-то, да, посмотрим на длинной дистанции, еще раз, на длинной дистанции. Талант, дар настоящий. Нет, способности у шамана есть. Его, кстати, Пугачева хвалила, когда он начинал. Он способности есть. Но дальше начинается, простите, человеческий фактор. Дальше то, как человек распоряжается способностями. То, что я видел, это зрелище.
И себе, и нам. Ну и, конечно, всем хорошего вечера.